Глава 43. Королевство слепых. Часть 3. Я никогда не видела такой дисциплинированный и упорядоченный хаос, как в осадной платформе Анклава во время сражения. Каждый пегас знал, куда идти и что делать, и они делали это быстро, под громогласное рявканье своих командиров. Так как военный канал связи лежал, офицеры поднялись под потолок, время от времени задевая его крыльями, крича на подчиненных и через весь корабль друг другу. Никто не обращал внимания на одинокого, груженного рюкзаками солдата Анклава, целенаправленно двигавшегося по коридору и свернувшего в ангар одного из причалов громовержца. «Куда летел Пип?» — спросил Каламити.
«Тебе это понравится», — ответила я из-под зебринского плаща. «Ты сейчас пойдешь и угонишь один из небесных танков Анклава».
«Отлично!» Я почти слышала, как он лыбится у себя под шлемом. «Анклав нам должен за небесный бандит!» «Как только свалим с корабля, надо будет открыть воздушный шлюз», — добавила Реджи. «Надо еще пассажиров на борт взять». Весь корабль наводнился звуками духовых инструментов, барабанов и скрипок, которые сменили тяжелую классическую музыку на боевой полет шедоу-болтов. «Вот и все, пони!» — прогремел над музыкой голос полковника Отто Млифа. Вот тот момент, ради которого вы тренировались. Момент, который потребует всего вашего опыта. Вы рождены для этой битвы. Время разделить пегасов и грифонов. Время надрать задницу красному глазу и показать ему, что переходить дорогу Анклаву, уничтожать наших братьев и сестер, было с его стороны совершенно глупо. Мы сражаемся во имя каждого пегаса, позорно убитого в прекрасной долине во время подлого нападения. Мониторы вдоль стены ожили, эмблемы Анклава сменились медленно прокручивающимся списком имен, окрашенных в красное. Каждый пегас, убитый в прекрасной долине во время взрыва жар-бомбы. Я заставляла себя не смотреть, не читать каждого имени. Я знала, что должна была. На мне лежала ответственность за их гибель. Но если бы я посмотрела, то не смогла бы идти дальше. «Мы сражаемся во имя наших близких, во имя нашего дома и нашего анклава!» Мы направили через палубу ангара к одному из черно-зеленых танков. Полет шедоу-болтов звучал все громче. Двери ангара шумом раскрылись, открывая задымленное желтое небо. Его полнили дымки от взрывов зенитных снарядов. Отряд пегасов в черной панцирной броне промчался мимо ворот ангара, вступая в битву с крылом темно-зеленых аликорнов, находящихся под защитой щитов. Я слышал разряды энергоматического оружия и выстрелы классического огнестрела, доносящиеся с земли под нами. Все эти звуки смешивались в безумно раздражающий гул. В небо начали подниматься первые небесные танки и колесницы-бомбардировщики, вылетая из зева корабля прямо в эпицентр сражения. Каламити открыл самый большой из небесных танков, что мы только смогли отыскать. Вооружен он был многоствольными плазменными пушками, типа той, из которой Каламити стрелял в топаза, слишком большими даже для боевого седла, и мог перевозить до дюжины солдат в полной боевой экипировке за раз. Каламити побежал вперед танка и начал запрягать себя в боевую упряжь, пока я и Реджи устраивались позади. Прямо перед тем, как взойти на борт, я заметила выведенное по трафарету на борту небесного танка название — «Черепаха». Пара солдат Анклава подскакали к задней части черепахи. Они видели, что Каламити запряжен и готов к вылету, и собирались запрыгнуть внутрь. Реджи откинул свой капюшон, представая перед ними на какое-то мгновение с ухмылкой на лице, прежде чем я захлопнул люк перед их носом. «Простите, парни, тут уже занято!» Нужно было видеть их ошеломленные морды. «Гони!» — крикнула я Каламити, откидывая капюшон, как только люк закрылся. Я взглянул на люк, и пони в моей голове запаниковала, потому что я понятия не имела, как он запирается. «Сейчас самое время! Гони немедленно!» Я не собиралась давать тем двоим времени, чтобы очухаться, открыть люк и пристрелить нас. Каламити расправил крылья внутри бронированной кабины черепахи, взмахнул ими дважды, и я почувствовал, как танк отрывается от пола ангара. Мгновением спустя мы уже вылетали наружу. Горизонтальные проемы окон черепахи пропускали болезненный, золотистый свет зарева над вечно диким лесом. Под нами расстилался огромный комплекс из металла, камня и коричневого бетона — собор. В его центре возвышалось изящное строение в готическом стиле со ступенчатыми сводами, аркбутанами и розовыми витражами. Его окружала хорошо укрепленная твердыня с толстыми стенами, башнями и крепостными зубцами. На башнях располагались зенитные орудия наподобие тех, что однажды защищали город Дружбы. Там был даже ров, и я могла видеть тень чего-то огромного размером с 3 дюжины пони, плавающего в нем. За внешними стенами замка и рвом вечно дикого леса уже не было. На многие километры во всех направлениях не было ничего, кроме черного пепла и покореженных пней. С трех сторон землю разрезало глубокое ущелье, через которое был переброшен лишь узкий, похожий на крепостной мост. Выжженная земля была заполнена пони. Не десятками и даже не сотнями. Тысячи пони, одетые в цвета красного глаза, были готовы схлестнуться с анклавом в свирепой битве. Войска красного глаза укрывались в траншеях и дотах. Еще больше выстрелились вдоль стен замка, посылая в небо выстрелы. А ликорны и грифоны красного глаза встречались с пегасами лицом к лицу в небесах. Битва носила явно односторонний характер. Бомбардировщики анклава дождем обрушивали фугасы на укрепление внизу, находясь при этом на высоте вне зоны поражения зениток. Каждый раптор даже в одиночку мог сравнять собор с землей концентрированным огнем, и одним богиням ведомо, что мог натворить громовержец сам по себе. Два раптора с громовержца присоединились к тем четырем, что уже кружили вокруг собора, бомбардируя его шквальным огнем плазмы. Я полагал, третий был сейчас занят поимкой перистов. Три раптора имели признаки повреждения от артобстрела, а один из них извергал густой дым и начал крениться, выбиваясь из строя. Каламити провез нас широким кругом, избегая попадания на линию огня. Мы приблизились к воздушному шлюзу тюремного блока. Трекер уже был готов открыть его, ожидая нашего прибытия. Я распахнул люк черепахи, когда Каламити пришвартовался к громовержцу. Посадочная платформа Тандерхеда двигалась еле-еле. Прыжок с нее на наш небесный танк был не столь опасен, сколько щекотал нервы. Я заняла позицию у люка, чтобы помогать пони. Редж забралась в кресло стрелка одной из плазменных пушек. Первая пони, серая кобылка, с поразительной фиолетовой гривой шагнула на край воздушного шлюза. Она судорожно сглотнула, ее колени дрожали, а лоб покрылся испариной от усилий, прилагаемых ею, чтобы не смотреть вниз.
«Все хорошо», — подбодрил я ее. «Ты справишься».
Наше внимание, как и внимание всех остальных пони, принимавших участие в битве, внезапно было обращено вниз, привлеченное ужасным, сотрясшим всю Эквестрию ревом. Что-то огромное, мрачное и кошмарное поднималось от собора. Чудовищная черная тень закрывала затянутой дымкой солнце. Огромные злобные глаза с ненавистью уставились на нас. Воздух взбивался массивными кожистыми крыльями. Затем оно направилось к одному из рапторов, извергая пламя. Когда оно повернулось, я смогла различить его когти и шипы размером с пони и переливающуюся зелень чешуи, а также глубокие шрамы, которые выглядели больше похожими на хирургические, чем на полученные в бою. Также я заметил странное механическое свечение, исходящее от одной из ран, которая еще не полностью зажила. В вечно диком лесу жил дракон. Да не просто дракон, луна его дери, а гребаный прадед всех драконов! Древний дракон был настолько стар, что был огромным, гигантским, просто ненормально большим, полностью выросшим драконом, даже тогда, когда Спайк был еще ребенком, и он сражался на стороне Красного Глаза. Дракон взревел снова, схватив раптор своими когтями, в то время как остальные три наводили на него свои орудия. Убийца драконов, так называл их Каламити, что же, им выпал отличный шанс доказать, что они достойны этого звания. Дракон обдал плененный раптор удушающим черным дымом и взвыл, когда остальные рапторы пронзили его яркими энергомагическими лучами. Он щелкнул хвостом, ощетинившимся массивными шипами, каждый из которых съел жуткой энергией, и обрушил его на одного из атакующих рапторов, оставляя глубокие борозды в его лобовой броне. Моя челюсть упала, громко стукнув по полу черепахи. Эти шипы были магически зачарованы. Я уставилась на необычные, светящиеся красным глаза дракона и сразу поняла, о ком они мне напомнили.
«Красный глаз! Кибернетический! Аугментировал дракона!»
Я моргнула. Пони в моей голове была ошеломлена, а потом начала крутиться.
«Все, хватит! Мы приземляемся сейчас же!»
— крикнул я, оборачивая сбежавших пони пленников своей магией и бесцеремонно перемещая их в салон черепахи.
«Каламити, валим нахрен с неба!»
Я закрыла люк, извиняясь перед заключенными, и втиснула себя в свободное кресло стрелка плазменной пушки. Кресло и управление явно были рассчитаны на более крупную пони, к тому же я была примерно так же хороша в управлении энергомагическим оружием, как и в фехтовании. Но до тех пор, пока у меня не было возможности подстрелить свой же проклятый танк, думаю, даже от меня могла быть польза. Реджи уже открыла огонь, поля по соседним небесным танкам и бомбардировщикам Анклава. Пронзительный визг ее плазменной пушки больно резал по ушам. «О, да!» — крикнула Реджи через какофонию стрельбы. Один из ее выстрелов превратил анклавовский бомбардировщик в каскадный пиротехнический взрыв, переливающийся всеми цветами радуги. Она развернулась к следующей цели до того, как фейерверк рассеялся. «Обожаю эту амфибию!»
«Черепахи-рептилии!» — поправила я ее.
Подсоединив свою пипногу к турели, я скачала софт небесного танка и увеличила до максимума уровень своего заклинания прицеливания.
«Без разницы!» — ответила она, пренебрежительно махнув крылом. «Эй, Каламити, мы можем оставить ее себе!»
Следующие три ее выстрела вывели из игры двух бронированных пегасов Анклава, спасая весьма удивленного этим фактом Аликорна. Некоторые из бойцов Красного Глаза, выстроившихся вдоль стены собора, открыли огонь по черепахе, когда Каламити подвел нас слишком близко. Я ахнула в испуге, когда двое из беглецов рухнули замертво, прошитые пулями. Некоторые пони начали истошно вопить. Более уравновешенные тут же вмешались, пытаясь предотвратить панику. Трекер громко скомандовал всем лечь на пол и сжаться, делая из себя как можно меньшую мишень. Оглядев внутренности танка, я открыла один из рюкзаков, наполненных медицинскими препаратами. Пули не столько пробивали броню танка, сколько полностью игнорировали ее. Не было даже пулевых отверстий. Войска Красного Глаза использовали боеприпасы, на которые было наложено заклинание обхода брони. Я направила свою плазменную пушку на солдат вдоль стены, пытаясь расчистить нам путь, чтобы приземлиться, не потеряв больше ни одного пони. С учетом зачарованных пулей дракона, битва внезапно перестала носить столь односторонний характер. Где-то сверху раздался чудовищный рев. Шум битвы снаружи едва лишь нарушал глубоко религиозную атмосферу центрального здания собора. Строения вокруг него, оказавшиеся казармами и тренировочными полигонами, сейчас пустовали, так как эта часть армии Красного Глаза сражалась с захватчиками Анклава. Другая, большая часть, насколько я знала по данным из пары взломанных терминалов, располагалась в Филадельфии. Всего через несколько дней руины Филадельфии станут местом проведения крупнейшей битвы в Эквестрии после, а может быть и до, войны между пони и зебрами. И тысячи невинных погибнут в огне этой битвы или будут уничтожены Анклавом, если они найдут способы остановить это. Мы оставили беглецов в одном из бараков, поручив им забаррикадироваться внутри до нашего возвращения. Я не могла им помочь и думала, что мы затащили их фактически из огня да в полымя. Но вряд ли было хоть какое-нибудь место во всей Эквестрии, где они были бы по-настоящему в безопасности. Разве что в хижине Зикоры. И мне бы очень хотелось, чтобы Каламити отвез их туда, пока я продвигалась вперед. Но мое нутро подсказывало, что у нас не было времени на это. Как только я освобожу единорогов, которых Красный Глаз намеревался принести в жертву своему проклятому вознесению, мы должны были сматываться как можно быстрее. Я уже планировала, как буду левитировать многих из них на буксире, пока Каламити будет вести черепаху со всей возможной скоростью. С определенной долей везения она могла бы стать самой быстро летающей черепахой в истории. Наше трио пробиралось через собор. Каламити снял броню Анклава в черепахе и надел зебринский плащ-невидимку обратно. В этот раз видимой была Реджи. В войсках Красного Глаза было достаточно грифонов-когтей, так что никто не бросал на нее косых взглядов. «Это меня даже пугает», — призналась Грифина после того, как кто-то из отряда бойцов Красного Глаза, пробегавшего мимо в гарнизоны, остановился, чтобы улыбнуться и помахать ей. Мы прошли подаркой. Надпись, вырезанная в камне, гласила «Равенство, есмь, гармония». Пони в робах мимоходом прошли рядом с нами, напевая что-то низкими голосами и не обращая никакого внимания на Реджин. Мы увидели еще двух пони впереди нас, любовавшихся одним из многих разноцветных витражей. Третья пони присоединилась к ним, мои уши уловили фразу «Идем к благостному единству». Другие пони в робах сразу же повторили за ней, как попугай. «Это Дискорд», — сказала новоприбывшая двум другим пони. «Дух дисгармонии». Она произнесла это внушительным голосом профессионального всезнайки. Красный Глаз был так впечатлен после визита в Контерлот, что перевез все окна из королевского замка в наш собор. Я уставилась на окно. Не на монстра, изображенного на нем, а на маленькие розоватые кусочки стекла. Волна страха захлестнула меня, когда я осознала, что соборное окно сохранило в себе остатки розового облака. И я тут же представила себе, как каждую минуту из отравленного стекла понемногу вытекает некромантический газ и распространяется по зданию.
«Никогда о нем не слышала. Что с ним случилось?»
— задал вопрос один из пони в робе.
«А никто не знает», — подразнила его другая пони
и сразу выпрямилась.
«Не, честно,
принцесса Селестия и Луна победили его и превратили в статую. Он все еще был в Контерлоте, когда начался апокалипсис. Одни говорят, что бомбардировка Контерлота пробудила его, но только лишь чтобы доказать, что розовое облако одинаково смертельно и для духов, и для принцесс. Другие поговаривают, что он до сих пор был заточен в камне. Тогда, вероятнее всего, он был уничтожен после того, как враги стерли с лица Эквестрии руины Контерлота.
«А кто-то говорит», — ляпнула третья, — «что Дискорд освободился с началом войны, но был настолько слаб, что теперь он всего лишь жалкий дух, разгуливающий по эквестрийской пустоши и раскладывающий патроны и крышечки в случайных местах», — усмехнулась она. «Или, может быть, это делает призрак Пинки Пай?»
Другие две пони тупо уставились на нее, после чего их чуть не разорвало от смеха.
«Айсикл, ты такая непредсказуемая!»
Впереди показалась еще одна огромная арка с широко распахнутыми стеклянными дверями. Тут же было еще одно послание от Красного Глаза, высеченное в камне и отделанное бронзой.
«Помните, вы здесь не потому, что вы лучшие, чем другие, а потому что смогли измениться к лучшему».
За стеклянными дверями расположилась главная аудитория собора, просторное помещение с колоннами, высокими арками и окнами, которые были украшены витражами ослепительной красоты. В этом помещении было множество пони, облаченных в робы. Сидя на скамьях, они внимали словам кобылы, стоящей за амвоном.
«Не бойтесь, последователи нового единства», — говорила она. «Рев и грохот насилия окружают нас, подобно буре, но не дайте им наполнить ваши сердца тревогой и отчаянием. Вместо этого воспряньте. Мы шли к этому через огонь и тьму, и сегодня настал тот день, день, которого мы так долго ждали. Сегодня произойдет вознесение Красного Глаза и рождение нового единства».
Я стояла как громом пораженная. «Сегодня? Красный Глаз собирался стать богом сегодня? Сейчас? Посреди этого хаоса?
Помните, последователи единства, как вы услышали крики и грохот орудий снаружи с этого зала?
Красный Глаз еще в самом начале говорил, что этот день нашего перерождения будет покрыт кровью. И это...» Она указала на одно из окон. Тень пролетавшего дракона окрасила величественные витражи в серый оттенок.
«Не то, чего мы должны бояться, но должны любить. Ведь это символ нашего спасения. Дракон пришел к Красному Глазу слепой, слабый, он умирал от старости. И Красный Глаз подарил ему новую жизнь. И так же, как этот дракон, очень скоро мы все переродимся».
Реджи достала и раскурила сигарету.
«Пиздец нам!»
Я повернула, зная, что где-то тут была лестница. Нам нужно было спуститься вниз.
«Сюда!»
— позвала я, увидев знакомого вида гобелен. Я повела своих спутников в соседний зал, соединяющий проповедническую с соборной школой и дошкольным отделением. Сквозь открытые двери по обе стороны от нас можно было увидеть мастерские, в которых послушники нового единства создавали учебники и различные пособия для новой школы Красного Глаза, которую он собирался сделать доступной для каждого ребенка на пустоши. Эти комнаты сильно напоминали мне помещение Министерства стиля. Двери школы распахнулись, и из них высыпала толпа жеребят, сопровождаемая несколькими пони в робах. Большинство из детей выглядело не столько испуганными, сколько восторженными, а несколько из них были даже одеты в костюмы аликорнов.
«Но мы хотим поглядеть на битву!» — протестовал маленький жеребенок. — Мы хотим увидеть, как хорошие пони победят!
— Мы и так знаем, что Красный Глаз победит, — ответил ему взрослый пони. — Это было предопределено. А теперь идемте. Красный Глаз хочет, чтобы вы были в безопасности.
Второй пони открыл боковую дверь, за которой находились каменные ступени, ведущие вниз. Как раз то, что нам было нужно. Эти ступени должны были привести нас к кибероперационной? Нет, это был под уровень 2. «А что же было на первом?»
«Мы знаем, что это предопределено, но мы хотим увидеть это!»
— заныл жеребенок.
«Нам туда!» — сказала Реджи. «Идем вслед за жеребятами!»
Молодая Грифина взглянула на то место, где находилась невидимая я. «Откуда ты знаешь, куда нам нужно?» — спросила она, подняв бровь. «Ты уже была тут? Видела карту?»
«Что-то вроде того!» — призналась я. «Я смогла разобрать некоторые фрагменты памяти, оставшиеся после того, как аликорны выебали мне мозги своей телепатией.
На меня накатила ностальгия по беззаботным временам, когда я жила в стойле 2. Тогда я не знала, каково это, когда тебе ебут мозги. Да я даже выражения такого не знала.
Ну я рада, что когда они кончили, осталось хоть что-то полезное.
Да. Это прозвучало двусмысленно. Но, по крайней мере, Реджи хватило приличия, чтобы не поморщиться. Музыка в моем наушнике внезапно перешла в отвратительный шум помех. Я уже почти выдернула его, но сразу же поблагодарила богинь, что не сделала этого, так как звук, который я услышала затем, был, вероятно, самым прекрасным звуком на всей эквестрийской пустоши.
«Доброе утро, детки!»
«Диджей Понтри!» «Схамэч, все в порядке!» «Ну или, по крайней мере, было в порядке, когда она записывала это!» «Зная ее, можно было быть уверенным, что эфир был записан за несколько часов до того, как она ушла!» Как говорил наблюдатель, она не хочет сделать себе легкой целью для Анклава.
«Я прерву сраную музыку Анклава ради очень важного эфира. Сегодня вместе со мной двое членов сообщества сопротивления пустоши, не иначе как дуэт борцов с Анклавом, Лев и Мышь. И я буду говорить с ними о хорошем бое, который они дали Анклаву, и что каждый из вас может сделать на благо пустоши. Но сначала погода!»
Я упивалась ее голосом. Измененный, как всегда, он все равно принадлежал ей. Я могла слышать мою Хамейдж, чувствовать ее присутствие за каждым словом. Мое сердце затрепетало, набирая сил, хотя и разрывалось еще от горя. Никогда, никогда я больше не увижу, не почувствую, не вдохну аромата моей Хамейдж, о богини. Бормотала я себе под нос. Тело начинало дрожать. Пожалуйста, пусть это будет не так. Я сделаю что угодно, отдам что угодно, пожалуйста, только дайте мне это!» Голос диджея Понтри, чудо в огне и тьме, продолжал прорываться.
«Сильная облачность, возможно, большие черные тандерхеды над вечно диким лесом и долиной между Мейнхэттеном и Филадельфией. Я предполагаю, что в одном из этих двух городов скоро будет очень скверная погода, и если вы...»
Сигнал сдох. «Нет диджея Понтри, нет музыки Анклава, ничего». Анклав полностью заткнул эфир. Мое сердце остановилось. Я стоял замороженный, парализованный, пока собор не сотрясло могучим разрушающим грохотом. Поврежденный раптор полностью потерял контроль над управлением и рухнул на одну из зубчатых стен, вызвав лавину из каменных обломков. Штормовые облака под раптором рассеялись в ураганном взрыве, превратившем ближайшие окна в сотни острых, как бритва осколков, и мелкую розовую пыль. Я инстинктивно возвела телекинетическое поле, останавливая обломки и удерживая их как можно дальше от нас и от детей. Я ужаснулась от одной только мысли о том, какие последствия могли причинить вдыхание стеклянной крошки, пропитанной розовым облаком. Дети закричали. Уговоры, чтобы спуститься вниз, больше были не нужны. Мы рванулись следом за ними.
Первый подуровень под проповеднической был посвящен заклятиям обхода и вооружению. Надпись на арке, которую мы только что прошли, гласила: «Каждый пони имеет право на труд». Здесь ученики Красного Глаза зачаровали почти 1000 единиц стрелкового оружия для его армии. Как и бараки, эти комнаты сейчас были пусты, за исключением нескольких случайных прохожих и охранников, которые едва удостаивали Реджи взглядом.
«Только тот факт, что пони родился с крыльями или рогом, отнюдь не делает его хуже», — вещал голос Красного Глаза в моем наушнике.
Это была часть аудиозаписи на кассете, помеченной логотипом «Стойла 101», которую я нашла среди стопки книг на стеллаже внутри арки. Эта аудиозапись содержала в себе часть беседы между Красным Глазом и смотрительницей 101-го стойла, останки его прошлого, которые кто-то из стойла счел необходимым сохранить. Дискуссия проходила во время ужина за переполненным столом. Звуки пережевывания пищи, звон тарелок и стаканов создавали непрекращающийся фоновый шум, иногда голоса других пони за столом бормотали что-то в мое ухо, делая трудноразличимыми то, что произносил Красный Глаз или Смотрительница.
«Первый Гриффинчейзер был спроектирован и построен земной пони за считанные минуты», — вкрадчиво возразила Смотрительница. «Целый город Эплуза был возведен земными пони менее чем за год. Ты правда полагаешь, что единороги или пегасы могли бы поднять нас от мушкетов до пулеметов за несколько десятилетий?» Пока мы шли, я озиралась по сторонам, пытаясь выудить из воспоминаний, куда идти дальше. К сожалению, Немногие из эликорнов, атаковавших мой разум, бывали на этом уровне.
У единорогов и пегасов были свои особые таланты, которые они использовали на всеобщее благо, — возразил молодой голос Красного Глаза. Например, без единорогов у нас не было бы исцеляющих зелий. Без пегасов Эквестрия была бы разорена бесконтрольной погодой. Каждая раса была частью единого целого, не являясь более выдающейся или более важной, чем другие. Таков жизненный гештальт, требующий всех трех. Земные пони не правы, ставя себя выше остальных.
Собор над нами сотрясся чередой мощных взрывов. На каменных плитах потолка появились трещины, вниз посыпалась пыль. Реджи посмотрела вверх, высказывая догадку.
«Один из бомбардировщиков. Чтобы пробиться сюда, нужно намного больше».
«Магия!» — усмехнулась смотрительница. «Позволь, я расскажу тебе немного о магии пони. Так уж получилось, что среди моих предков был один земной пони, обладавший особенной магией. Его звали Джой, он работал в Кантерлоте мастером по изготовлению кофейных чашек. Хотя он не был единорогом и не знал заклинаний, кофейные чашки его изготовления всегда оставались чистыми, никогда не темнели и требовалось немалое усилие, чтобы их разбить. Почему? Потому что он делал их с любовью. Этой естественной магией земных пони было пронизано каждое его творение. Мы достигли запертой двери. В этот раз никаких облачных терминалов, только старый добрый кодовый замок. При виде него я расплылась в глупой улыбке и телекинетически вскрыла, прежде чем успела подумать об этом. Я открыла дверь, надеясь увидеть за ней лестницу, ведущую вниз. Вместо этого я обнаружила склад. Склад, полный штурмовых винтовок, дробовиков, патронов и прочего. Каламити выглядел так, как будто бы умер и попал в рай. Я вздохнула.
«Берем только то, что сможем ухватить быстро».
Каламити промчался мимо рыже-оранжевым размытым пятном.
«И что не станет задерживать нас?»
Пегас остановился передо мной, обвешанный абсолютно всем оружием, которое он смог найти, и со штурмовой винтовкой во рту. Реджи издала впечатленное «Ого!».
«Хопфов одно!»
— спросил он, как ни в чем не бывало. Я шагнула к нему и взяла немного обслюнявленную штурмовую винтовку и несколько магазинов к ней. Было бы неплохо иметь что-нибудь в дополнение к малому макинтошу. Во-первых, магия пегасов и единорогов — лишь дешевое позерство, посредством которого они избегают тяжелой работы. А без тяжелой работы откуда взяться стремлением к прогрессу? Во-вторых, магия пегасов и единорогов эгоистична. Они творят свои облегчающие труд фокусы только для себя. В то время как изобретения земных пони являются общим достоянием всех и служат на благо грядущих поколений. И, наконец, магия пегасов и единорогов требовательна, я бы даже сказала, деструктивна. Если земные пони могли сразу погрузиться в свою работу, то пегасам прошлого требовались летные лагеря, а единорогам нужно было пройти обучение, прежде чем они могли начать пользоваться магией, с которой родились. Время, которое можно было потратить на обучение другим навыкам, они тратили на освоение своей же магии. С земными пони все совсем не так. Наша магия присуща нам и врожденно приспособлена к нашей работе, в то время как магия единорогов — сотворение заклинаний, а магия пегасов — невероятные полеты и прогулки по облакам. Наша магия — быть лучшим во всем, что мы делаем. Земные пони по своей природе лучше других, потому что это наш дар.
«Эй!» — позвала Реджи, стоя у другой двери. «Похоже, я нашла путь вниз».
«Фокусы!» — медленно проговорил Красный Глаз. «Иногда они полезны, даже очень полезны. Конечно, даже действуя, как земные пони, можно сделать многое, но это медленный процесс. А иногда необходимо исправить что-то очень быстро. Возьмем, к примеру, яд. Чтобы приготовить противоядие, действуя методом земных пони, нужно сначала взять кровь на анализ и определить тип яда. Все это может занять часы, которых нет в вашем распоряжении. Разве не лучше иметь при себе единорога, который может сотворить заклинание, очищающее вас от любых ядов?
«Красный Глаз», — снисходительно вздохнула смотрительница, — «я не в восторге от этого нового мировоззрения, которое ты приобрел во время своих исследовательских миссий. Я говорю общеизвестные истины. Ты же приводишь в ответ лишь отдельные примеры. Исключения, которые явно несостоятельны, чтобы опровергнуть правила. Теперь я...» Смотрительница внезапно замолчала. Повисла многозначительная пауза, которую нарушил молодой Красный Глаз.
«Смотрительница, вы там что-то сказать хотели?»
Затем еще более небрежным тоном добавил. «Что-то не так?»
«Я... почему не...»
«Что?» — переспросил он. «Боюсь, я не понимаю». Звуки за обеденным столом стихли. Я представила, как все пони обратили свой взор к красному глазу и смотрительнице. Подозреваю, последняя внезапно сильно побледнела. Очень тихо смотрительница пробормотала.
«Я заметила, что ты так и не притронулся к своему стакану».
Собор. Третий под уровень. Кибероперационная. Таблички на стене гласила: «Пока все мы не будем свободны, никто не будет свободен». Мы вышли в коридор, разветвлявшийся на хирургии и научные исследования и администрации. Оба варианта пути были равнозначны, поэтому я выбирала, исходя из того, что в администрации у нас были большие шансы встретиться с красным глазом, а он не был моей целью. Я пришла сюда за его пленниками, за его жертвами, не за ним. Я была рада оставить его на совести анклава. И сейчас я жалела о своем решении. Запах крови, гниющего мяса и дезинфицирующих препаратов ударил по ноздрям, подобно удару с копыта по морде, заставив меня отвернуться и заткнуть нос. Реджи шарахнулся, и я услышал приглушенный звук бьющихся друг от друга пушек Каламити, когда его затрясло. Стены хирургической лаборатории были блестящими, чисто белыми, из-за чего каждые трещинки, выцветания и старые пятна сильно выделялись. Напольная плитка на ощупь была холодной, противной, сырой. Здесь еще были какие-то высокотехнологичные агрегаты, встроенные в стены и потолок. Я не могла понять предназначение и половины устройств. Также тут были чаны со странной жидкостью и плавающими в ней киберимплантантами. В поле моего зрения попали механическая змея, напоминающая позвоночник пони, роботизированная нога, явно не для пони, металлические хвататели, которые наверняка оторвали у робота-уборщика, и еще куча странных устройств, начиная от переплетавшихся проводов и заканчивая побрякушками на тайных технологиях. Отсюда было три выхода. Первый вел назад, в коридор, идущий к административному сектору этого подуровня. Тот, что был с другой стороны, вел к лестнице на нижний уровень. Последняя дверь, напротив которой я стояла, открыла нам то, что, судя по табличке, было складским помещением. Огромные стеклянные колбы с тварями и монстрами, объектами кибернетических экспериментов. Все они были мертвы, многие с разрезами после операций. Все существа от рат-тараканов до мантикор. Тут даже была адская гончая. Ну, или точнее, ее половина. Левая половина. В дальнем углу комнаты был чугунный люк с надписью «Утилизация». Почти вся вонь шла из этого склада, и лишь меньшая его часть исходила от... мяса на столах вокруг меня.
«И чем же я могу вам помочь?»
— спросило нечто напротив нас. «Он или оно...» Когда-то было пони, но теперь механизмов в нем было больше, чем плоти. Вся нижняя половина тела была заменена роботизированными гусеницами, которые напоминали мне о роботах с мозгами из огненных подков. Механические лапы, как у летающих пауковидных роботов, каждая с каким-либо инструментом или манипулятором, изгибались и двигались над ним, выполняя негласные медицинские и научные задания. Оно видело только Реджину, но мое сердце прыгало, как загнанный кролик, каждый раз, когда оно смотрело в мою сторону. Реджи отдернулась от одного из манипуляторов, направившегося к ней ощупать.
«Ничего не надо, я в полном порядке».
«В полном?» «Да, наверное», — сказало существо. «Но я мог бы сделать вас еще лучше». Я съежилась.
«Лучше?» — спросила Реджина со скептицизмом. «Прям как себя?»
«Конечно».
«Видели бы вы меня до инцидента с гранатой?» — хихикнуло существо.
«Я знаю, что к этому виду еще нужно привыкнуть, но старый добрый доктор Слаутер никогда не был в лучшей форме». Он взмахнул несколькими манипуляторами, выполнявшими до этого его команды. И вы даже не можете себе представить, насколько эти штуки могут быть полезны. Хотя наверняка можете, ведь вы Грифина. Он развернулся на гусеницах, протянув ей одну из механических лап с когтями на конце. Реджи невольно отступила с чувством отвращения. «Доктор Слаутер, я знала это имя».
«Да, и покажите ее доктору Слаутеру. У нее один из этих терминалов на ноге, который хер снимешь.
Он был в Филадельфии. Я едва не лишилась пибака из-за него.
Это вы создали кибердракона, ведь так?
Реджи удивил меня этим вопросом.
Да-да. Возможно, это мое лучшее творение, с гордостью произнес док Слаутер и развернулся на гусеницах. Его механические конечности снова принялись сновать по своим заданиям.
Уникальная возможность. Тело этого бедняжки уже отказывало ему. Буквально разваливалось на ходу, он был слеп и не мог летать из-за проблем с сердцем, когда Красный Глаз привел меня к нему.
Красный Глаз дал ему новые глаза и даже больше, всего лишь за половину его драгоценностей.
Промурлыкал он с тоской.
И только посмотрите на него сейчас. Сильный, быстрый, еще более мощный и смертоносный, чем был в рассвете сил.
Если он так сильно хотел получить новую жизнь, то почему он рискует ею там сейчас?
Дорогуша, в ваших устах это звучит так, будто он подумывает о суициде или еще о чем-то подобном, сказал док Слаутер. Шасси под ним завертелись, передвигая его тело из одного конца лаборатории в другой. Но это не так. У него просто нет выбора.
Нет выбора? Дракон что, раб Красного Глаза?
Мы услышали взрывы и выстрелы скорострельного энергетического оружия. Судя по всему, источник шума был этажом выше.
Красный Глаз не хотел содержать такое мощное и опасное существо в вечно диком лесу, без возможности держать его на коротком поводке. Ну, вы поняли.
Объяснял кибердоктор, игнорируя бой, который быстро приближался к нам.
И потому, когда мы заменяли сердце дракона на новое, Красный Глаз установил в нем импульсную гранату.
Красный Глаз подает сигнал. Дракон вырубается. Он хлопнул манипуляторами в виде грифоних когтей.
Вот так?
«Это же ужасно!» — ахнул Реджи. «И очень-очень глупо! Ведь теперь у него есть дракон с суперсилами, который вдобавок ненавидит его!»
«Ненавидит его?» — размеялся доктор Слаутер. «Да нисколечки! Дракон обожает свое новое тело. Да и Красный Глаз не настолько туп, чтобы злоупотреблять ситуацией. Птичка в золотой клетке!»
Очередной взрыв вызвал перебои света и падение нескольких плиток с потолка. В этот раз даже кибердоктор среагировал.
«А теперь простите меня, но мне нужно запечатать эту лабораторию. Я жду нового пациента, и нам никто не должен мешать».
Внезапно страшно знакомая классическая музыка полилась через внутреннюю систему связи. Мгновение спустя на ее фоне раздался голос Красного Глаза. Голос старого закаленного пустышу жеребца, которого я знала слишком хорошо.
«И теперь, когда наш уважаемый гость наконец-то прибыл, я думаю, что смогу помочь вам почувствовать себя как дома. Это ведь одно из ваших любимых произведений, Отто Млиф?»
Его голос был дружелюбным, как если бы все сражения и боль, что оно принесло с собой, было не более чем звонком в дверь.
«Я восхищен вашим вкусом, Отем. Я ведь могу называть вас просто Отем. И я согласен с тем, что это самое прекрасное и идеальное из записи игры Октавии. Да, я хорошо знаком с ее творчеством, я вырос на ее работах».
Он не смог удержаться, чтобы не добавить тихо и с иронией. В конце концов, она ведь была земной пони. Когда мы уже неслись к выходу, рободок добавил.
«Он даже позволил дракону самому охранять свои камни!»
Конец третьей части.